Среда.
Добрый день, в эфире радиостанция «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин, и это программа «Среда» с Аркадием Гершманом. Аркадий, привет.
Всем привет.
Сегодня у нас не совсем обычная передача.
Мы решили как-то разнообразить наши выпуски, да. И поэтому сегодня мы поговорим про мой личный, субъективный топ городов, которые мне нравятся и которые не нравятся.
Да, рейтинг Аркадия Гершмана. Вот потом, как это, знаете, у Forbes'а есть, выходит вот этот вот.
Ну, я думаю, что я все-таки буду менее объективным. Это рейтинг более субъективный, но это хороший повод поговорить, что происходит в наших городах хорошего, что плохого, и что как вызывает, можно сказать, так уважение, наверное, у меня как у специалиста, потому что критерий на самом деле у меня очень простой. Я, так как был во многих городах, могу немного сравнивать, и те города, которые мне нравятся, это места, в которые я готов в любой момент при возможности сорваться, поехать, и я понимаю, что там...
В частных целях уже, да? То есть для личной, да, поездки?
Ну, для личной, для профессиональный, ну, понятно, профессионально это немного другое, но в любом случае, если есть возможности, я скорее поеду, потому что понимаю, что там происходит что-то интересное, там есть что-то необычное, то, что выделяет его качественно на фоне других, и вот про топ-городов, которые подходят под этот критерий, мы поговорим после перерыва, а сейчас, наверное, мы поговорим про города, которые скорее входят в анти-топ, и в каждой секции будет по 5 городов, и что ж, начинаем?
Да, единственное уточнение, дисклеймер, речь, конечно, пойдет только о российских, да, городах. Да, давайте топ-5 сначала городов, которым есть над чем работать, и, наверное, начнем с 5-го места.
Ах, вот так вот. Да? Ладно.
Я предлагаю все-таки идти как, да, как по хит-параду.
Хорошо. 5-е место у меня – это Чита. При том, что, можно сказать, это в каком-то роде город там моих предков, у меня там вырос дедушка, я сам там впервые побывал в прошлом году, как раз когда началась пандемия, я там оказался, и надо сказать, что, с одной стороны, я ждал худшего, потому что, посмотрев ролики Ильи Варламова, я ждал, что там будет везде, в прямом смысле, срач. Но то, что в целом очень многие люди почему-то судят о городе, чисто там или не чисто. И, ну, я понимаю, что на бытовом уровне, наверное, это очень просто определять, если мусор валяется, то грязно, фу, плохие. Ну, в общем, это, скажем так, верхушка айсберга суждения на бытовом каком-то уровне, а если чисто, мол, все замечательно. Чита, с одной стороны, там нет какого-то бытового мусора на улицах, по крайней мере, я, будучи там, не встретил этого. Притом там довольно пыльно и как грязно, но в другом смысле, что пыль – это грязь, это вам нужно постоянно прочищать глаза, пыль, которая оседает в вашем рту, на волосах, в ушах и в других местах, и просто приходится часто мыть машину или стирать одежду.
А это везде или все-таки зависит от того, у дороги ты находишься, по такой насыщенному, ну, движению?
В целом это беда, характерна для российских городов, потому что у нас, в принципе, не видят проблемы в пыли. И вот, то есть, опять же, валяется бутылка, это плохо. А то, что у вас по городу пылевые бури, и вы при этом не находитесь где-то посреди пустыни, это якобы нормально.
Но здесь... А пылевые бури, речь идет о песке, правильно?
Да.
Или о чем?
Песок, но иногда это высохший грунт. То есть, в целом, основная причина появления пыли в городе – это открытый грунт, который высыхает, его поднимает ветер, вместе там, с кусочками земли еще часто летают разные другие дряни, то есть, будь то остатки от покрышки автомобиля, какие-то вирусы, аллергены или много всего другого, и это все оседает успешно в наших легких, на наших ботинках, на стеклах домов, машин и прочих, на прочих вещах. Вот, в целом, это не проблема, разве что для каких-нибудь карельских городов, потому что вот там вот как-то так получается. Но, с одной стороны, там, скорее всего, немного иная почва, то есть так как больше скальных пород, то, видимо, меньше физические объемы земли, плюс там как-то все более-менее неплохо с озеленением. То есть, в целом, открытый грунт – это проблема, но с ней можно работать. Не методом асфальтировать все и вся, каждый кусочек земли, но просто должно быть травяное покрытие, которое будет фиксировать этот самый открытый грунт. То есть, это могут быть кусты, деревья, газон, луговая какая-то засадка и много других вещей. Но так как у нас принято парковаться на газонах, объезжать что-то через, опять же, куски земли, то, что у нас используется используют реагенты, которые уничтожают растительность, и по многим другим причинам, то есть у нас появляется вот эта вот самая пыль, и это действительно огромная проблема. Но, опять же, с ней возможно бороться. Проблема в том, что никто не осознает ее как какую-то большую глобальную проблему. Потому что, видимо, как сами частицы маленькие, кажется, что проблема сама по себе маленькая. А чтобы ее решить, нужно работать над правилами благоустройства, нормально работать с городскими пространствами, там, штрафовать собственников частной земли, если они не следят, штрафовать за неправильную парковку, мастить тротуары и много-много всего другого. Это обширная работа, которая касается разных департаментов и разных собственников, и поэтому у нас просто чаще всего эта проблема, в принципе, не поднимается. То есть элементарно в каждом дворе наверняка есть какие-то вытоптанные тропы. И у нас сейчас говорят, вот надо везде поставить заборы, чтобы люди перестали ходить, и чтобы не было вот этого, этой тропинки. То есть это же тоже источник открытого грунта. Но на самом деле достаточно это все просто заасфальтировать, замостить или хотя бы засыпать щебенкой или щепой, и проблема решится. Но так как, опять же, разные собственники, разные места, там разные отягощения будут, там, типа, если под этой тропинкой проходят коммуникации, то у них есть охранные зоны, и поэтому говорят, что делать ничего нельзя. При том, что засыпать щепой, но, опять же, это не какая-то большая работа, это не капитальные какие-то сооружения. Но, опять же, находят кучу причин, почему этого не делать.
Ну и для справки, Чита, население Читы 350 тысяч человек на 2021 год, и расположен он в котловине у подножия сопок, действительно, что многое...
Да, и там еще есть проблемы с экологией, печное отопление, автотранспорт и много всего другого. В целом,
мне это, кажется... Это через запятую, да, все, здесь проблемы с экологией, да. Есть печное отопление...
Да, и ну,
производство, которое там сейчас... плохо или хорошо? То есть это как вообще для
города? Ну, все-таки лучше переходить на более цивилизованные и эффективные методы отопления, тем же газом хотя бы. Но здесь та же проблема, что у Красноярска, например, что в городе нет магистрального газопровода и много довольно частного сектора, который топит самым дешевым способом. И, как мне рассказывают, иногда, если там денег не хватает на угли или на дрова, топят просто покрышками. И, естественно, что это все оседает в городе.
Коптится все.
Да, да. В общем, это большая беда, но в целом вот те беды, о которых я буду говорить, они свойственны не только этим городам, но в них скорее просто процент чего-то хорошего еще меньше, чем в других, и поэтому общем, на рейтинг, этих городах, да, мы в том числе обсуждаем какие-то общие признанные, нет, общие просто проблемы для российских городов, поэтому не надо там писать и говорить, что ага, вот здесь вы сказали про это, а там не сказали. Проблема пыли будет и в других городах, в том числе, которые входят в мой топ, куда я как раз с радостью езжу. Вот, здесь же можно выделить другую характерную проблему для наших городов, которая в Чите очень хорошо проявляется, это проблема скуки.
Скуки.
Скуки. То есть, в принципе, человеку в городе нужно не только там место, где он спит, готовит еду, там моется и работает. То есть, первое там, и второе место. Но так называемые третьи места, где можно встречаться со знакомыми, где можно общаться, хорошо проводить время. Чаще всего это общественное пространство. В Чите хороших общественных пространств, по крайней мере, когда я там был, я не увидел. И в целом, и еще довольно большую роль вот в решении проблемы скуки играет городское сообщество, бизнес. То есть это не только строительство театров, цирков, например. То есть та же самая кофейня, где по вечерам там проходят какие-то чтения, лекции, обсуждения, или просто есть физическое место, где можно зимой прийти там за чашкой чая или кофе, обговорить какие-то там проблемы или там впечатления со знакомыми, это тоже борьба со скукой. И вот институций каких-то в Чите я не увидел, и просто мест, где можно посидеть. Я там был, когда еще заведения были открыты. Их закрыли буквально там за день до моего отъезда, по-моему. Вот я нормального качества там сервиса не увидел, и это, мне кажется, большая проблема. В том числе из-за этого очень часто из наших городов бежит молодежь, потому что они как более социально активные, им такие места нужны, наверное, в первую очередь. А если их нет, то ваш город, скорее всего, будет стареть, и в какой-то момент население города окажется конечным, и, собственно говоря, все.
И все. Дальше давай двигаться, потому что времени мало, а нужно обозреть все.
Да.
Четвертое место.
Четвертое место – это у меня Уфа. Довольно крупный город, город с политическими амбициями. Насколько я знаю, башкиры очень... как не то что завидуют, но там же рядом Башкортостан и Татарстан.
Да.
И есть такая негласная конкуренция, и как Казань все-таки выделяется по многим позициям, например, там сейчас очень крутое благоустройство, сильная команда, процессы вовлечения, и в том числе сейчас общественное пространство там переходит на уже архитектуру. То есть там очень классная национальная библиотека, еще что-то прямо сейчас начинают делать.
Ну, то есть, кстати, недавно как раз кадры попались на библиотеке, их очень впечатляющее зрелище.
Да, там как-то заряжаются идеи и ее реализовывают. Находится и политическая воля, финансовая воля, административная, при том, что как в республике есть деньги, средства и желания, и руки, вот, но пока все хорошее ограничивается скорее одной командой, это именно благоустройство, и вот пока что одна библиотека, потому что в плане транспорта там не все так гладко, в плане застройки там тоже очень-очень много проблем.
Это чтобы башкиры не обижались просто, в Казани тоже есть очень много проблем.
Да,
но и в Татарстане, и в Башкирии есть нефть. Обычно говорят, что успехи Татарстана связаны с тем, что она, ну, она богатая просто очень республика.
Ну вот в Нидерландах нефти нету, но почему-то живут они тоже хорошо. Вот. Но я просто обрисовал вам ситуацию, что башкиры там имеют амбиции и постоянно находятся в таком небольшом состязании. Но если мы посмотрим на Уфу, то мы поймем, что наличие денег – это не главный показатель, потому что нужны еще компетенции и просто кадры, которые будут все это нормально реализовывать, потому что самый дорогой тот же самый проект благоустройства Уфы – это набережная реки Белой. За 12 миллиардов рублей просто набережную забетонировали. Там нету ни одного нормального растущего дерева, все они в катках, и это маленький размер, под которым даже нельзя спрятаться. Там пытаются с этим что-то сейчас экстренно делать, но я пока не вижу, не слышал о результатах. То есть хотя бы с помощью тактического благоустройства как-то там начать привлекать людей. То есть да, мы не можем там привлечь людей сюда вот в буднее время, там, в жаркую погоду, потому что все просто спарятся, и никто оттуда нормально не доедет. Но хотя бы на выходных проводить какие-то маркеты, делать временные навесы, пляжи и прочее, это можно делать. Ну, в общем, там хотя бы хорошо, что начали уже осознавать, что они совершили большую ошибку, и как малой кровью сейчас все это дело исправить. Но в целом Уфа, на мой взгляд, не может похвастаться сейчас ничем нормальным, хорошим, приятным, привлекательным, кроме одного места, это арт-квадрат. Это в центре города один собственник потихоньку укупал участки, и сейчас там запустил креативный кластер, и это действительно пример неплохого дизайна, неплохо работающей креативной экономики, то есть в целом запрос на это есть. И, ну, будь мое желание, я бы там, наверное, если бы я приехал в Уфу, и мне там дали волю, мол, что хочешь, что и делай, то я, наверное, из этого места просто бы не выходил, потому что весь другой город, он не вызывает каких-то положительных эмоций, к сожалению. В общем, есть над чем работать, но важно все-таки начать адекватно воспринимать критику и работать над этим. В принципе, пример соседней Казани показывает, что за 5 там, лет можно набрать очень неплохую команду, сильную, и начать действительно делать самые крутые пространства в России. Вот. Ну и, кстати, в случае...
Сравнивая Уфу с Казани, ты, мне кажется, еще сильнее, как говорится, расстраиваешь уфимцев, если они так действительно соревнуются.
Сейчас будет ложка меда, потому что, как ни странно, вот есть Уфа, есть Башкортостан, и на уровне республики как раз сейчас идет формирование этой команды, и там действительно иногда получаются очень интересные вещи, но почему-то они не заходят в саму Уфу. Я не знаю, есть ли здесь политический кризис, управленческие какие-то решения, что, мол, пусть они сначала потренируются на малых городах и средних, потом там войдут в столицу республики. Тут я свечку не держал, не могу сказать, но есть такой факт, что действительно то же самое благоустройство сейчас в городах республики куда лучше, чем в самой Уфе. Вот, мы идем дальше. Третье место и Владивосток.
Да.
Владивосток, он находится на сопках, на берегу моря, и вообще порт Сопки – это, мне кажется, залог довольно неплохого развития, потому что у города, когда есть интересный ландшафт, то его можно по-разному раскрывать. Ну, это элементарно, когда ты идешь по улице, она постоянно поворачивает, и тебе интересно, что там за углом-то сейчас будет. Угу. И море, порт…
Ну, она, всегда... улица поворачивает не влево-вправо, а вверх и вниз, так достаточно
радикально. Ну, даже, да, просто для жителей равнины, например, а я все-таки большую часть времени живу в Москве там и в Красноярске, которые не отличаются. Хотя нет, в Красноярске много сопок, но все-таки город как-то на более-менее ровном месте. Но,
да, либо... Москва на холмах вроде стоит.
Да, но тем не менее, там это все как-то более ярко выражено, и город имеет потенциал, чтобы быть интересным. Это все можно очень оригинально обыгрывать, и в целом по городам Латинской Америки, которые довольно бедные, но у которых там очень много проблем, но там в том числе иногда рождаются очень креативные идеи, как вот работать со всем этим.
Да, вспомните Сан-Франциско, чьи вот эти вот переходы резкие, они же всемирно известны. Да, во всех фильмах.
Да, и у нас...
Дома, которые построены вот так странным
образом. Да, и Владивосток почему-то любит сравнивать с Сан-Франциско, но на самом деле сходство заканчивается на сопках и воде, потому что дальше ты утыкаешься в застроенный город панельками, город, где невозможно передвигаться пешком. То есть элементарно ты идешь по улице, даже в центре города, и тротуар кончается. Начинается огромная парковка. И ты, если ты маломобильный, то, в принципе, город для тебя закрыт. И это проблема шире, чем просто благоустройство. Это разговор о доступности города для всех по умолчанию, потому что каждый из нас по умолчанию пешеход. И справедливый город, он должен быть одинаково доступным для всех.
А ведь город имеет огромный потенциал, учитывая его роль во всем регионе.
Да, совершенно верно. Но я здесь вот хотел бы как закрыть эту тему доступности и справедливости. То, что справедливый доступный город – это не когда вы каждому там, человеку с инвалидностью пристраиваете еще двух человек, чтобы они там его сопровождали, таскали по всем подземным, наземным пешеходным переходам, возили где-то. Это город равных возможностей, где человек с инвалидностью может самостоятельно передвигаться. Понятно, что там наверняка есть 1% каких-то заболеваний и недугов, где самостоятельное передвижение невозможно, но, например, если у человека травма ног, и он на инвалидной коляске, он должен иметь возможность передвигаться. Если мама идет гулять с ребенком, то должно быть возможно. Секунду. Господи. Как неприятно, наверное, было бы, если бы я чихнул прямо сюда для звукорежиссера и наших зрителей. Если мама идет с ребенком в детский сад, к родителям, к друзьям, неважно куда, то она не должна обходить припаркованные машины и выходить как на середину улицы, чтобы просто. Ну, в общем, у города очень много проблем. И это шире благоустройства, как я уже говорил. Это мы говорим, в принципе, о справедливости.
Это советские проблемы, это советское наследие имеем.
И советское, потому что не хватало нормальных кадров, в целом отрасли градостроительства, транспорта, они были закрытыми, и поэтому формировалось, можно сказать, такое болото, и в итоге от научного все перешло к какой-то простой бытовой логике. Эти проблемы есть с нами и сейчас, но вот в отличие от европейской части России, где все-таки плотность больше кадров, больше насмотренности, больше, Дальний Восток, он все-таки живет немного в своем мире, но это, в принципе, обусловлено разницей в часовых поясах, и понятно, что он больше ориентируется на ту же самую Азию. Но тут мы приходим к закрытости, что элементарно какой-нибудь сотрудник ГИБДД, как сотрудник МВД, не может нормально выезжать за границу, будь то там для обучения или просто какой-то насмотренности, но при этом они очень сильно влияют на то, что происходит в наших городах в плане улиц и всего прочего. И вот такие проблемы, они есть, можно сказать, в каждом комитете, в каждом проекте, то, что все так или иначе утыкается в людей, а вот на подготовку нормальных, адекватных специалистов у нас сейчас не смотрят, в принципе, сфера образования, вот, по крайней мере, то, что связано с городом, у нас находится в очень плачевном состоянии, то есть иногда специалистов учат по там, книжкам 70-х, 60-х годов.
Аркадий Гершман, мы переходим, наверное, к второму месту.
Да, набережные Челны, потому что это город-спальный район. В целом это проблема для многих городов.
Башкирам сейчас должно быть приятно, наверное.
Да, потому что...
Хоть с чем-то!
Да, в Уфе есть центр Арк-квадрат, хоть что-то разнообразное. Ты можешь по внешнему виду отличить одну улицу от другой. А вот в случае набережных Челнов, где даже нету нормальных названий улиц, только корпуса, ты, мягко говоря, теряешься, и ощущение, что ты действительно оказался в спальном районе каком-то, где все дома типовые, и... Проблема скудной архитектурной среды, проблема нечеловеческого масштаба и типовой застройки, она характерна для многих наших городов. То есть те же самые спальные районы, там новые Черемушки, которые обыгрывали в фильмах, это действительно большая беда для всех. Но вот в случае набережных Челнов мы говорим обо всем городе. То есть да, там есть какая-то совсем-совсем маленькая историческая зона, но она находится вообще где-то на отшибе города. И получается, что в советские годы строили просто параллельно полностью новый город при заводе. И можно сказать, что набережные Челны — это вот сейчас как раз-то новая часть. И В общем, там те же самые проблемы со скукой, со средой. Бедные доставщики, ладно, сейчас есть Яндекс.Карты, но, наверное, когда их не было, и какой-нибудь там заезжий человек, он просто тратил, наверное, по полгода, чтобы просто понять, где одна улица, где другая.
Ты говоришь, что нет улицы, это что значит? Там
нет названий улиц.
То, они что... не указаны, не написаны?
Здесь такая же ситуация примерно, как и в Зеленограде подмосковном, что, например, 1328, 13 микрорайон, 28 дом. Понятно, что есть какое-то юридическое наименование улиц, но улиц там не так много, это скорее такие магистрали, и привязка домов к этим адресам особо не идет. То есть, в целом, можно сказать, что мы заменили что-то индивидуальное типовым, и как, если представить, что вот там я, Аркадий, ты, Алексей, а нам дадут номера. Мы наверняка потеряем какую-то часть своей идентичности, часть души.
А манхэттенские вот эти вот авеню номер такой, а что там еще?
Там, кстати, вот эта вот идея с нумерацией, она носит чисто практичный и навигационный смысл, что, понимая, на какой ты авеню, с какой-то стороны, ты
что
сразу...
Что четвертая ближе, чем третья, например, да?
Ну, там все чуть сложнее. Там еще по сторонам света. И, ну, надо сказать, что это тоже...
Это не то же самое главное.
Это не совсем то же самое. То есть там хотя бы идет квартальная сетка, и там, проходя один квартал, ты понимаешь, что вот был он 14, а следующий квартал 13. А вот в случае таких советских микрорайонов со свободной расстановкой, где кварталов как таковых нет, ты можешь понимать, что там вот это вот 12 квартал, следующий 13. Но в рамках этого квартала, мега-квартала, идет там, например, 25 разных домов, и после 11 может идти, например, 19. И где это как окажется в следующем, это большой-большой вопрос. Поэтому, если в Нью-Йорке эта идея с навигацией, то в Набережных Челнах это просто, вот как записывали в строительных планах, это все перекочевало уже в реальный город.
И у нас остается 2 минуты, может, 2,5 на...
Непростительно для Челябинска оставлять 2 минуты, но, тем не менее, первый номер один моего личного антитопа – это Челябинск. И смотрите, вот проблемы, которые я озвучивал ранее, они, опять же, характерны для многих городов, и там часто нужно придумать что-то такое, чтобы на пустом месте появилось что-то. То есть, очень важна идея, чтобы народ, бизнес и сообщество ее подхватили. А вот в случае Челябинска, если мы будем смотреть на фотографии 30-летней давности, например, и сегодня, мы поймем, что это город, который превратили просто в огромную асфальтовую дыру. Ну, то есть, элементарно, если раньше были широкие улицы, и они при этом были с трамваем, с зеленью, со многими, ну, то есть, комфортные пространства для всех, но при этом не совсем человеческого масштаба, то сейчас, когда все это просто закатано в асфальт, и ты не можешь перейти на другую сторону, ты понимаешь, что что-то пошло не так. То есть, это не просто вот градостроительная ошибка, которую сначала допустили, построили, ее сейчас нужно исправлять. Это ситуация, когда было что-то более-менее нормальное, а потом за эти вот десятилетия просто все взяли и кардинально испортили, и сейчас придется проводить работу над ошибками. И получается тратить на какое-нибудь то же самое благоустройство в 2-3 раза больше. Это проблема с мобильностью, это проблемы там, с доступностью, проблемы со справедливостью и многими разными другими вещами. Но опять же, здесь обиднее всего, что было-то нормально. Что исторические фотографии нам показывают более-менее, да, город построен по советской парадигме, но, тем не менее, там было, ну, все более-менее на уровне. А вот сейчас все это потеряли.
Это топ-5 городов, в котором есть над чем работать. Антирекорды наши российские. Аркадий Гершман, программа «Среда». Мы скоро вернемся.
Среда.
Продолжаем эфир радиостанции «Эхо Москвы». Алексей Соломин, Аркадий Гершман, это программа «Среда». Мы в прошлой получасовке сделали такой топ-5 Аркадия Гершмана городов с проблемами, проблемных городов, да, России. Не хочется говорить плохих, потому что, ну, это неплохие города.
В любом городе можно найти что-то хорошее и плохое. Как я уже говорил в начале, вот мой субъективный рейтинг, он скорее строится на том, на тех городах, куда я готов сорваться в любой момент при возможности поехать, потому что там есть что-то уникальное, что-то приятное и хорошее, а антитоп – это города, куда надо будет постараться еще меня затащить в очередной раз.
Да, но это не повод кому-то обижаться, потому что я знаю, что многие так очень близко к сердцу воспринимают.
Критика – это бесплатные советы, и первый шаг по решению любой проблемы – это признание проблемы. То есть, если вы будете жить в розовом, там, в мире единорогов, где все хорошо, то, скорее всего, в какой-то момент вы проснетесь, ваших соседей и города уже как такового не будет, потому что он проиграет конкуренцию другим.
Но и это... да.
И в целом современный все-таки мегаполис — это город, ну даже, да ладно, не мегаполис, просто город — это пространство, которое всегда открыто для чего-то нового. И критика, ну, это, ну, она есть, была и всегда. Нет предела для идеала. И даже про тот... про те 5 городов, которые входят в мой личный топ-5, я могу целую передачу рассказывать о каких-то их проблемах. То есть, опять же, в каждом нашем городе есть много хорошего и много плохого.
Да, ну вот сейчас те города, которые на нас точно не обидятся, топ-5, ну, лучших городов, наверное.
Да, и по традиции уже начнем мы с конца. Да. На 5-м месте у меня Краснодар. Город, где очень много проблем. Самый молодой миллионник в России. И там как раз, я сам лично называю этот город там одной улицы и одного парка, парк Галицкого, и да, Красная улица по выходным, но при этом там ты никогда не перепутаешь Краснодар с другим городом, есть в нем что-то такое свое. Да, не всегда это приятное, но тем не менее, ну это, как я не знаю, человек, которого вы любите. Вы же любите его не за то, что он идеальный, а там в том числе есть какие-то минусы, это тоже формирует какое-то лицо. В Краснодаре, что мне лично нравится, там сейчас активно принимают разные тактические решения, чтобы как-то очеловечить улицы и свой центр. Там очень много работают над регламентами, какими-то системными решениями. То есть не просто там перекрыть улицу на выходные, но при этом там приняли, наконец-то, историческое поселение, которое как помогает сохранить какие-то самые важные, знаковые места города. Там приняли объемно-пространственный регламент, и это все то, что позволяет создать такой задел для успешного будущего там на десятилетие, например, вперед. Но при этом там не боятся применять тактические решения, будь то парклеты, когда вместо парковки делают зону веранды у заведений каких-то. То есть быстрый и недорогой способ сделать улицу чуть человечнее и повысить ее статус как общественного пространства. Та же самая Красная улица по выходным. Это вообще, мне стало, кажется, стало лицом
города. По выходным? Что там особенного именно по выходным?
По выходным, когда это становится центральным променадом, когда улица оживает, происходит балет улиц, когда на одной улице, там, с одной стороны, там кто-то, например, сидит в баре напротив них, кто-то сидит на летних кафе, там, например, ужинает, и деловые встречи проводят, и свидания. Параллельно с этим там ходят родители с детьми, и это все, например, происходит даже в 12 часов ночи. Угу. То есть это тот случай, когда одни люди притягивают к себе других людей, и получается у нас полноценный такой город. И, кроме того, они сейчас этот опыт распространяют на соседние улицы, пытаются, по крайней мере, потому что Красная улица уже не справляется. И вполне возможно, что в ближайшей перспективе мы получим Краснодар, это город, где на выходные будут, в принципе, перекрывать центр. Понятно, к этому нужно дойти, потому что не все далеко принимают, и есть много «но», с которыми нужно будет как-то справиться, но, тем не менее, пока это довольно крутой, уникальный опыт для России, а еще там очень классный трамвай. Это один из немногих городов, где трамвайное движение не было убито, более того, они сейчас строят новую линию, они практически полностью, ну ладно, очень быстро и ощутимую часть трамвайного парка обновили за собственные средства, то есть пока другие города говорят, что у нас нет денег, нет возможности и нет желания, в Краснодаре берут и делают, и больше, и просто сейчас будет шок-контент, там трамвай окупается.
Вау.
То есть, когда у нас многие градоначальники говорят, что трамвай там не окупается, поэтому будем его закрывать или просто будем делать вид, что проблем с трамваем не существует, там все это дело успешно решают и креативно там внедряют приоритет для трамвая, там классная маршрутная сеть, классное расписание. Ну, в общем, действительно, там умеют работать с тем, что уже есть. И это многого стоит, потому что, ну, опять же, как я говорил, все упирается часто в кадры, и Краснодар — это тот случай, где есть кадры, которые не боятся что-то решать, делать. Это довольно похвально.
4-е место.
Красноярск. Прошу не путать с Краснодаром, потому что между ними довольно много, как большое расстояние, и они сами отличаются друг от друга. В Красноярске... Ну, во-первых, неплохой рельеф, довольно интересные Енисеи и горы, это то, что формирует картинку, и там это не убито настолько, как это сделали в том же Владивостоке, например. И у нас очень принято недооценивать рельеф, и это зря.
Градостроителями, да, ты имеешь в виду?
Да, да, градостроителями, именно при планировании, то есть с тем же самым туризмом, например, и другими какими-то вещами. В Красноярске за последнее время научились неплохо работать с благоустройством, при том как улиц, так и скверов, видовых площадок и многими другими объектами. Там действительно очень так Ну как, это все шло эволюционным путем, потому что в целом в Красноярске готовили архитекторов, там уже давно есть разные конкурсы, которые поощряют студентов что-то творить в городе, например, на набережной реки Качи. Uh-huh. И получается, что там со студенческих времен студенты и все остальные там причастные специалисты так или иначе работали с городской средой, они просто работали в вакууме. Uh-huh. И вот в какой-то момент это все вылилось в то, что в городе действительно стали появляться довольно комфортные пространства, и, что самое важное, и то, что отличает Красноярск от многих других городов, там процесс работы над пространством не заканчивается его открытием. Там как раз умеют точечно, год за годом поддерживать и улучшать эти самые пространства. То есть можно посмотреть на какую-нибудь набережную Енисея, которая была сделана в советские годы, но которая с каждым годом прирастает чем-то новым. Будь то произведение искусства, какие-то сходы, деревянные амфитеатры, там разнолетнее озеленение и много вот других моментов. То есть там именно идет работа с общественными пространствами непрерывно. Ну, по большей части с каким-то центральным хотя бы. И это очень важное отличие, потому что у нас вот чиновники и политики часто считают, что вот сейчас мы откроем сквер, и все. Ну да, его нужно будет время от времени ремонтировать, и там убирать мусор, но на этом как бы все. То есть работы ограничены дворниками и побелкой деревьев, например, на субботнике. А здесь же мы говорим о качественном наполнении, которое никогда не прекращается. И очень часто сами жители, ну или причастные какие-то люди, то есть горожане могут влиять на то, что происходит в общественных пространствах, и лично даже иногда дополнять их. И это открытость, которой очень часто не хватает в других городах.
Так, перейдем к следующему. Третье место.
Да, третье место у меня – это Санкт-Петербург. И понятно, что наверняка многие там бывали, многие видели, какие там происходят ошибки. И вообще, как сами петербуржцы иногда говорят, что Петербург – это окно в Европу, из которого, которое превратилось в форточку, из которого постоянно дует. В том плане, что в плане благоустройства та же Москва, например, и транспорта очень сильно опережает Петербург. Хотя когда-то в Петербурге эти процессы начинались раньше, но они заглохли, стихли, а вот в Москве как-то все потихоньку насыщается.
А это не проклятие старых городов, которым ведь очень сложно обновляться внутри, да, и по регламентам каким-то, и в принципе, потому что город уже, ну вот он устроен так, как его устроили когда-то люди, и переделать что-то сложно.
Скорее нет. Конечно, у нас есть примеры городов в мире, где произошла такая консервация, музеификация, но вообще город, он всегда как следует за ценностями и за своим временем. То есть нам не обязательно каждый год или каждые 10 лет сносить просто весь город и строить его заново, но точные какие-то обновления, они происходят непрерывно. Будь то заведение на первых этажах, какие-то ремонты внутри квартир, обустройство улиц и другие разные моменты.
Но там ведь часто и капитальные ремонты требуются, а говорят, что или там реставрации вообще зданий, сооружений, а говорят, что это может даже дороже выйти, чем строительство чего-то.
Да, но при этом все любят Петербург именно за то, какой он есть. И если просто закрыть на это глаза и дать городу разрушиться, то непонятно, чем он будет отличаться от каких-нибудь набережных Челнов. Uh-huh. Поэтому все-таки мы уже как люди разумные научились ценить историческое наследие, работать с ним точно и уважать историю. Но понятно, что в случае Петербурга это происходит не всегда, и каждый практически день приходят так или иначе какие-то новости, что там где-то выломали, ну, в одном доме выломали, например, историческую витрину, которая была создана вместе с постройкой этого дома, а в другом коммунальщики ломают там, например, какую-нибудь метлаковскую плитку от Вилерой Бош, которая там 19 или 20 века. То, чего сейчас в принципе нет, и что обладает определенной исторической ценностью, но здесь есть проблема, что у нас либо охраняют только памятники, либо не охраняют ничего. И когда идет даже какая-то реставрация, реконструкция там исторического здания, его настолько стерильно зачищают, что там невозможно понять, каким оно было. То есть приводит все, грубо говоря, вид, как это было на момент постройки, и просто перечеркивая историю там, последних 150 лет. Потому что так или иначе здание живет вместе с городом, с его жителями, и время от времени чем-то дополняется, не обязательно все нужно вот это вот выносить. Иногда какие-то следы вот всей этой жизни в течение срока жизни дома стоит оставлять.
Скажи, пожалуйста, ты разделяешь Санкт-Петербург центральный, культурный и Санкт-Петербург спальный? И спальный Санкт-Петербург – это не близкое что-то набережным Челнам?
Хороший вопрос. Конечно же, чисто визуально даже это все отличается. И по привычкам людей, как они пользуются этим городом, есть различия. Но нет, я бы, наверное, не сказал, что это набережные Челны, потому что то, как строят новые районы Петербурга, это нужно еще суметь. Но это просто памятник жадности и алчности и близорукости городских властей, застройщиков и покупателей всех этих квартир, потому что новый район – это то, что потихоньку убивает Петербург. Ну, то есть, к сожалению, есть такая проблема, и пока что, видимо, настолько дикий спрос, что строят что ни попадя и покупают, к сожалению, что ни попадя. А разбираться с этим совсем будут, там, видимо, наши потомки через 50-60 лет. То есть мы сейчас создаем для наших детей себе проблемы. Вот, но мы сейчас говорим о плюсах, поэтому, да, Петербург – это наследие, это компактность и связанность городской среды и ее насыщенность. Насыщенность не только в плане архитектуры, когда ты идешь в рамках одного квартала, и ты видишь абсолютно разные дома, или что ты прекрасно можешь разглядеть, что находится на другой стороне улицы, потому что она компактная, и тебе довольно легко туда перейти. Это еще и тот же самый стрит-арт, это деятельность самих жителей, то есть чувство горожан там довольно неплохое, это элементарно заметно по благоустройству тех же самых дворов, где люди что-то постоянно высаживают, досаживают, делают, творят. То есть все-таки, когда у вас понятный небольшой свой двор, и вы можете силами там одной или нескольких квартир его поддерживать, это видно, потому что порядка там в целом чуть побольше, чем в других местах. Ну и, конечно же, Санкт-Петербург – это еще хороший, качественный общепит. И это, мне кажется, то есть в целом барно-кофейно-ресторанная культура города – это нематериальное определенное наследие, ну, потому что его невозможно потрогать, но при этом ты этим так или иначе пользуешься. Там хороший уровень, конкуренция, и Петербург этим живет.
Причем она очень насыщенная. Барная культура – это отдельная культура, пышечные все эти знаменитые, они только по Петербургу присущи. То есть в том смысле, что уникальные какие-то вещи совершенно.
Да, совершенно верно, и ну, такого нет даже, мне кажется, в Москве. То есть там именно вот такое низовое бизнес-сообщество формирует уникальность города и его приятность, и город, и туристы этим живут. Не стоит это недооценивать, и поэтому это однозначно один из плюсов города. И, наверное, финальный плюс, о котором я хотел бы рассказать, это вода. Ну, потому что жить на воде сложно, это, мне кажется, оценить, если никогда не пробовал. Но когда ты просто просыпаешься, смотришь на воду, можешь кататься на лодках, смотреть на город с воды, вода, которая постоянно так или иначе меняется. Не просто же так говорят, что можешь там вечно смотреть на воду, огонь и что-то там третье, то, что я всегда забываю. Но...
И трупы твоих врагов, проплывающих мимо.
Да, шуточка про Санкт-Петербург. Да, ну, в общем, наличие воды, при том как малой, так и большой, это однозначно плюс города. И мне очень обидно, что при строительстве каких-то новых районов, например, сейчас там уничтожают парадный морской вид, насчет насыпных территорий, и то, что при строительстве каких-то новых районов не продолжают идею с каналами. Потому что, ну, опять же, это часть города, мне кажется, это то, что зашито в культурный код настоящего петербуржца, и это нужно поддерживать, развивать и приумножать, а пока этого, к сожалению, как я вижу, не происходит.
Так, у нас остается два места, мы подбираемся просто уже к лидеру списка.
Да, но второе место пока что. Да. Это Нижний Новгород. Очень часто слышу сравнение, что, мол, вот Нижний Новгород, Казань рядом, вот Казань какая пышная, чистая, да-да, главное, что чистая улица, где неплохие парки, а вот Нижний Новгород, а что Нижний Новгород? Ну, начнем с того, что там сейчас довольно много всего делают в рамках юбилея, который недавно отпраздновали, но, правда, работы еще не завершены. И отличие, довольно существенное отличие от Нижнего Новгорода, той же Казани или Москвы, то, что ты ходишь, чувствуешь, и, да, что-то где-то полуразрушено, есть какой-то бардак, но ты понимаешь, что это живой город, что это настоящее, что, да, возможно, дом полуразвалился, деревянный какой-нибудь, но при этом ты понимаешь, что это не новодел, что это оригинальный дом, там, 19-го, например, века, где даже кто-то еще живет, то есть архитектура, то есть город просто живет, он настоящий. У нас, к сожалению,
то есть вот и эффект... не музейный. И не законсервированный, да. И не новодел.
Да, и при том, как Нижний Новгород, он же разный. Есть, например, правый берег, есть левый берег, и там даже в центре города есть нижняя часть и верхняя часть, и ты понимаешь, что это действительно, ну как, вот эти отличия, они не всегда проявляются архитектурно, но ты чувствуешь на каком-то пользовательском уровне, что действительно город абсолютно разный. И вот эта вот живость, она, конечно, все это дело подчеркивает. И вот то, что я хотел сказать, что у нас, к сожалению, настолько сейчас везде присущ эффект Диснейленда, то, что вот выстраивают там из пенопласта какие-нибудь коробки, делают лепнину и еще прочее. А здесь ты ходишь, и ты действительно окунаешься в эту всю историю и понимаешь, что да, это настоящий город. И это довольно важное качество.
Подбираемся к... Все, первое место у нас уже. И вы знаете, мне самому безумно интересно, потому что я не знаю, какой Аркадий
Волков. Да ты уже прочитал.
Но я не могу разобрать. То есть все города я разбираю, и примерно для меня не сюрприз. А вот первое не понимаю, что...
Ха-ха-ха. Барабанная дробь – это Екатеринбург.
Понятно.
Да. Очень часто признавался в любви этому городу, потому что там... Ты приезжаешь и чувствуешь, что здесь живут не просто жители Екатеринбурга, здесь живут екатеринбуржцы. То есть, ну опять же, это вот как житель и горожанин. Горожанин – это человек, который может влиять на то, что происходит в городе, не просто там ходить на выборы, а он именно имеет мотивацию и пытается этим всем пользоваться. И здесь екатеринбуржцы, конечно, ну вот самый, наверное, известный и последний пример – это стояние за сквер. Но вообще там было очень много разных других проявлений этой активности. И это случай, когда сами горожане…
Я напомню, когда шли разговоры о том, чтобы на месте сквера центрального построить выставку. Восстановить, по-моему, даже, да?
Церковь. Не, построить с нуля.
Построить с нуля церковь. А, то есть там не было церкви до этого.
Я тебе больше скажу, это не шли разговоры, там уже стоял забор. Вот. Но, тем не менее, проявлений вот этого чувства горожанина там довольно много. Просто не все это попадает на каналы там федерального телевидения или там в какие-нибудь блоги, но вот в рамках ежедневной какой-то работы рутины все это постоянно происходит. И, да, например, даже сейчас там открытый конкурс на благоустройство вокруг одного из центрального пруда мэрия объявила, и там, например, консорциум горожан есть, где местные разные бюро объединились, точнее, как бюро, сообщество, эксперты объединились и пошли единым фронтом. То есть вот договороспособность и желание менять город к лучшему, там это считывается постоянно, и даже то, что там происходит сразу два стрит-арт-фестиваля в год, это стенография и карт-бланш, при том стенография один из старейших фестивалей, это тоже все так или иначе указывает, что там горожане готовы работать с городской средой, им это не безразлично, и это, конечно же, замечательно, потому что у нас, к сожалению, чаще всего все молчаливо все принимают и ждут, когда придет какой-нибудь хороший мэр-губернатор или там царь и, мол, сделает все наконец-то красиво, а здесь не ждут, здесь уже пытаются все делать, и надо признать, что и в Екатеринбурге есть примеры архитектуры с мировым именем. То есть там не просто там это вот горожане, эксперты выходят, там очень развито бизнес-сообщество, и там новые проекты, будь то транспортные, по благоустройству, общественных пространств, они действительно одни из лучших в России в плане их современности, самих подходов и реализации. Потому что важно не только, чтобы архитектор нарисовал что-то красивое, важно, чтобы еще пришел строитель, который умеет все это делать. С этим у нас огромные проблемы, а в Екатеринбурге действительно умудряются делать, ну как... проекты европейского уровня, и это тоже многого стоит.
А нам всегда казалось, что со строителями у нас как раз нет проблемы, давай заказы, будут строить.
У нас с советских времен очень большие проблемы с качеством архитектуры. То есть элементарно, когда ты смотришь на модернизм советский и финский, например, то ты видишь, как у нас строят из говна и палок, но палки иногда отбирают, а в Финляндии все чистенько, аккуратненько и вообще шикарно. И эта вся проблема перекочевала в наше время. И, ну, скажем так, не поклонники, а строители нашей отрасли, потому что там довольно низкая культура, но зато, когда отмечают День строителей, это, как правило, там все первые, чуть ли не с городским масштабом все происходит. Но, опять же, Екатеринбург – это пример, где действительно есть люди, у которых руки растут из правильного места.
Все, на этом мы должны заканчивать, да, мне подсказывают, это программа «Среда», Аркадий Гершман, мы сегодня подводили такие итоги, что ли, нашего первого сезона, и дали вам топ-5, Аркадия, городов с проблемами и топ-5 городов, в которые он бы напротив.
Ну, а если вы смотрите нас в YouTube, то можно в комментариях написать ваш личный рейтинг.
Совершенно верно.
Да, потому что, как я говорил, мой рейтинг, он максимально субъективный. Подписывайтесь. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться.
Подписывайтесь на канал «Эхо Москвы» в YouTube и на канал Аркадия Гершмана. Ссылка тоже есть в описании. Спасибо большое, всего доброго. Среда.